только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Только у нас». С вами корреспондент радио «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин и глава Центра изучения древней письменности Герман Стерлигов. Герман, я правильно вас представил?
Общество любителей древней письменности. Но суть передана вами верно.
Хорошо. Дорогие друзья, мы сегодня обсудим удивительную книгу, которая вышла, скажем так, из издательского дома Германа Стерлигова. Вообще, наш сегодняшний гость и фермер, и общественный деятель, и кем он только не является, но в том числе он является довольно заметным издателем, и его книги я видел и в Академии наук, и где я только не видел. Его книги читаются, ставятся с удовольствием, по крайней мере, на полке. Не знаю, как они их прочитывают. Мы будем говорить об учебнике истории «От Адама до Путина». Книга свежая, книга только что вышла. Точнее, ее предыдущие тома, где говорилось о древних временах, мы могли видеть, кому интересно, и ранее. Но вот совершенно свежий том – это «От Адама до Путина». И, Герман, у меня первый вопрос. У вас несколько странная хронология. Она на несколько лет отличается, именно на несколько лет отличается от той, которая у нас принята. Например, в 1914 году вроде как... В 12-13 годах происходит русско-японская война. То есть отклонение сколько у нас получается?
8 лет.
На 8 лет. Это что такое за система?
Это мы ставим это летоисчисление, это указание лет, без учета реформы Петра I, который в 1708 году приказал еще раз всем прожить 8 лет. Это был указ о унифицировании летоисчисления с латынами, то есть чтобы был такой же, как у Европы. А до этого на Руси и во всех православных странах, и в Византии, и в Риме, и в Иерусалиме, всегда было летоисчисление от Рождества Христова, исходя из того, что Христос воплотился и был рожден Пресвятой Девой Марии в 5500 году от сотворения мира. Это изменили еретики на 5508 год, и в 1708 уже году Петр I унифицировал вот эту вот ложную дату Рождества Христова с латынами, того, чтобы ничем не отличаться от Европы.
То есть у него были две реформы. Около 1700 года, по нашему общепринятому пока исчислению, он перешел со сотворения мира на Рождество Христова, а потом еще раз это дело подкорректировал.
Это произошло всего одним указом практически, потому что до этого всегда считалось от сотворения мира, иногда указывалось от Рождества Христова, когда касалось по теме христианских времен. А государственное летоисчисление и историческое летоисчисление всегда шло от сотворения мира, от Адама. И вот Петр I в 1708 году, а по вашему современному летоисчислению в 1700 году изменил этот порядок вещей. И мы в нашем учебнике истории не учитываем этого изменения, а как всегда было летоисчисление, такое летоисчисление ставим. То есть без учета реформы Петра.
Хорошо, предыдущие тома, которые охватывают период от Адама до Ивана Грозного, они довольно толстые, там много страниц. А вот том «От Грозного до Путина», он самый лапидарный, самый краткий. С чем это связано?
Ну, прежде всего, с тем, что менее значимые события происходили в этот период позитивные, потому что это был уже еретический период, а еретики – это все больше и больше удаление от Бога, и поэтому жизнь как бы все более и более абсурдная. Вот сейчас можем наблюдать вообще эпогеи театра абсурда во всем мире, когда люди дошли вообще до безумия, начиная от пищи, кончая воспитанием детей. И поэтому писать значительно меньше есть, чем о чем, когда правят еретики, чем когда правят православные. И предыдущие тома, которые были от Адама до Грозного, там все было исполнено великих смыслов защиты веры, защиты и истин различных, которые пытались искажать враги христианства, отстаивание своих границ исконных и так далее. И поэтому эти события были необычайно близки и нужны для осмысления христианам. А когда начинается еретический период, период заблуждений, там все начинают всякие глупости. Их можно просто констатировать, но чего их разжевывать и пережевывать без конца. Поэтому этот том, эти 500 лет, он потоньше.
Герман, а кто такие еретики? Вот мы знаем старообрядцев, которые не приняли реформу Никона. Это вот правильные православные или есть еще более правильные православные?
Отклонение от веры, то, что называется ересь, ересь называется искажение вероучения. Вот принято было искаженное вероучение в России в 1597 году при Годунове. за 50 лет до так называемого никоновского раскола.
Да.
То есть и Никон, и Аввакум уже выросли в еретической России, были крещены еретиками, рукоположены еретиками. И это был уже раскол между еретиками, когда Никон с Аввакумом раскололись.
То есть Аввакум тоже еретик,
да, Аввакум
в этой
тоже
системе
еретик.
Координат, да?
Он стремился сохранить обрядовую сторону, которую Никон все более и более искажал вместе с Алексеем Михайловичем, с царем Романовым тогдашним. И он говорил, что не надо больше отступать. Достаточно того, что уже сделано. Мы уже унифицировались с греками. А задача была унифицироваться с греками, которые уже 150 лет как были еретиками с Феррара Флорентийского собора.
Это собор, который их как бы помирил с
латинами,
римской церковью.
Да, они подписали унию с латинами и впали в ересь. Потом их захватили турки, греков. И они отступили от латын. Но и от ересей этих не покаялись. И некоторые ереси оставили. Там кое от чего отказались, а кое-что оставили. Так сказать, появилась некая новая греческая ересь. И не латыны, но уже и не православные. Они уже не стали каяться в троеперсии, которая появилась в обливательном крещении, которые стали допускать в брадобритии, которые тоже относятся к ереси. И самое главное, они не покаялись в том, что признали масорецкий текст Священного Писания Библией. То есть ту книжку, которую написал христоненавистническую раввин Акиба, они призвали Библией. Признали Библией вслед за латынами. И вот в этом они не покаялись. Они так и оставили масорецкий текст своим священным писанием. Греки. И поэтому это вот такая вот ересь, о которой нигде сейчас не пишут в официальных учебниках семинаристских всяких, по понятным причинам, потому что тогда и русская православная церковь ересь получается, если греки в этой ересь, потому что русские тоже признают сейчас и масорецкий текст, и все прочее, что греки признают. И вот русские объединились с греками в этой ереси в 1597 году, задолго до Никона и Аввакума. И когда Никон и Аввакум между собой раскололись, это был уже вполне политический раскол, потому что Аввакум говорил: от нас отойдут все люди. Нам нужно оставить хотя бы обряды, чтобы простые люди недопонимали, как бы, что мы в ересе. А Никон и Алексей Михайлович по настоянию греков хотели довести до конца, что они и сделали, и обрядовую сторону исказить в соответствии с греческими требованиями, чтобы быть единым сообществом с греками. А это им надо было для того, чтобы реализовать идею «Москва-Третий Рим». То есть освободить Константинополь и воцариться в Константинополе как всемирному владыке Алексею Михайловичу и всемирному патриарху вселенскому Никону. Вот им нужен был Константинополь. И для этого шло объединение всяческое с еретиками греками.
Ну что ж, дорогие друзья, это программа «Только у нас». Герман Стерлигов, Евгений Арсюхин. Обсуждаем учебник истории «От Адама до Путина». Плотнее будем обсуждать, конечно, последний том «От Ивана Грозного до Путина». Не переключайтесь, сейчас будет небольшой перерыв. Вернемся к вам после выпуска новостей.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда». Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Продолжаем программу «Только у нас». В студии Евгений Арсюхин. Герман Стерлигов. Будем называть его сегодня для краткости историком. Не знаю, Герман, понравится вам это определение или не понравится, потому что вы против ученых, а историк, он вроде как тоже немного ученый.
Ну, смотря какой историк. Есть историки лжецы, а есть историки правдивые. Вот у меня нет задачи написать ложь, потому что я не ангажирован. Я стараюсь писать правду. И я с благодарностью отношусь ко всем тем, кто обличают меня в том, в чем я заблуждаюсь. И тут же меняю это в учебнике, я вам скажу. Вот сейчас выходит вторая редакция, только вышла первая, вот только-только. И уже мы делаем вторую, исправляем отдельные ошибки, в которых нас обличили добрые люди. И это самый большой для меня подарок, когда меня выводят из заблуждения. Потому что моя задача следовать правде для того, чтобы попасть в рай. И у меня другой задачи передо мной не стоит. И учебник этот нужен не для того, чтобы стать историком, получить какие-то звания, а для того, чтобы моим деткам было по каким пособиям изучать историю. А то нет ни одного пособия. христианского.
Герман, давайте коснемся идеи «Москва, Третий Рим». Это идея, которая зародилась, я вот сейчас боюсь соврать, в конце 15-го, начале 16 века, она оказалась очень живучей, потому что, по большому счету, вовлечение России в Первую мировую войну произошло от желания покорить Константинополь. И даже сегодня, когда у нас конфликт с Турцией, сразу вспоминается наша старая идея покорить Константинополь. Как вы к ней относитесь? И не кажется ли вам, что это действительно была такая разрушительная идея, которая Россию ввергала в проблемы?
Изначально идея Москва, Третий Рим была благой и исключительно духовной. Этот тезис высказал еще Илларион в своем труде бессмертном православном. И он имел в виду духовное наследование истинного православия после двух предыдущих Римов, всемирных империй, что это наследует Русь. И там не было ни слова, ни полслова о том, чтобы нужно захватывать какие-то чужие пределы, освобождать какие-то другие страны, которые не имеют к нам отношения ни по вероисповеданию, ни территориально. Это придумали потом политики. Это произошло. Первые эти отзвуки произошли действительно в конце 15 века, когда появилась Софья Палеолог в качестве жены Ивана Васильевича III. И к концу царствования Ивана Грозного эта идея уже витала и овладевала умами людей. Один из тех, кто был проникнут этой идеей, был Борис Годунов. И он поставил эту задачу своей жизни – стать всемирным владыкой. Именно с этим связано впадение России в ересь новогреческую и объединение с греками для того, чтобы освободить Константинополь. И далее это подхватил флаг, подхватили Романовы, которые в результате смутного времени, то есть наказание Божьего за впадение русского народа в ереси, пришли Романовы в результате вот этих всех кровопролитных страшных дел. И они были уже апологетами идеи Москвы Третьего Рима. После того, как Романовы сдали власть немцам, после Петра Третьего Гауштейн-Готорпским, и правили немцы 200 лет, вплоть до Николая II, для них это было просто, на этом они воспитывали своих детей. То есть Александр Первый, допустим, Николай Первый, когда получали воспитание от Екатерины. Их даже изображали в детстве на картинах, как Александра Македонского и Константина Великого, которые должны захватить планету, поделить ее на две части между двумя братьями, стать великими вселенскими владыками. Это вот именно вот эта вся штука про Москва, Третий Рим. А когда Москва, Третий Рим стала идеей уже политически невыверенной, когда пришли к власти на смену немцам уже тоталитарная секта большевиков, такая страшная тоталитарная секта, они заменили это на мировую революцию, что было ближе для пролетариата разных стран и понятнее, что это там ради социальной справедливости и так далее. Хотя речь шла только о захвате огромных территорий. И Россия большевиками всегда воспринималась только как захваченный плацдарм для мировой революции.
Вот что бросается в глаза в вашем учебнике, это то, что он, при том, что здесь, наверное, есть масса спорных вещей, вот вы сами говорите, что вы справляете, он антивоенный. Вот у меня как раз открыто про войну в Афганистане в 1987 году, но мы помним, что здесь на 8 лет разница, введение войск в Афганистан за 10 лет бессмысленной войны, 15 тысяч российских солдат было убито. Вы действительно считаете, что Россия часто исповедовала милитаристские идеи, и из-за этого погибал народ, в общем-то, зря?
Ну вот в том примере, в котором привели, я как раз и акцентирую внимание на обратном, о том, что во время всей афганской войны за 10 лет погибло всего 15 тысяч человек, а за один день в России абортами убивали 22 тысячи человек русские матери с помощью тысяч роддомов от Калининграда до Дальнего Востока. Насколько ничтожны были гибель солдат в Афганистане по сравнению с детоубийством, узаконенным детоубийством внутри Советского Союза. И здесь, конечно, это не в пользу военных действий, что они менее опасны, чем деятельность современной медицины и страшной идеологии, которая внушала женщинам, что они могут убивать своих детей, это нормально, естественно. Кстати, плоды этого мы видим налицо. Плоды войны в Афганистане у нас были больше экономические. То есть мы были подорваны сильно экономически. У нас так была доходяжная уже советская экономика. Доходяжнейшая. Уже продуктов в магазинах не было. А Афганистан съедал у нас по 50 миллионов долларов в день. Тех долларов, не нынешних. Это то же самое, что сейчас 2 миллиарда долларов по самым таким примерным оценкам. Представляете, 2 миллиарда долларов в день по сегодняшним меркам. Просто выкидывается. И, конечно, это подкосило Советский Союз. Именно война в Афганистане подкосила экономический Советский Союз. И эта провокация, которая была сделана западными спецслужбами, вторжение нас в войну в Афганистане, создала условия экономической катастрофы для нашей страны, которая развалилась на части, в том числе благодаря экономическим трудностям и по ужасному уровню жизни людей. И это была вот эта война в Афганистане, это был основной механизм этого.
Но ведь и сейчас мы довольно много тратим ежедневно, по крайней мере, там несколько десятков миллионов долларов на кампанию Сирии, в Сирии в день мы тратим.
Ну, это гроши. То есть, это современные десятки миллионов долларов. Это все равно, что тогда бы мы тратили сотни тысяч долларов. Доллары разные. Доллар же обесценивается,
да,
стремительно.
Да, доллар обесценивается.
И я помню, когда я заработал первый миллион долларов в Соединенных Штатах Америки на Уолл-стрит, я стоял у окна, смотрел на вот эту улицу знаменитую американскую и думал, это за сколько же мне лет этого хватит, учитывая, что тогда у меня в голове было, что одного доллара было достаточно в Москве, чтобы жить целый день, ни в чем себе не отказывая.
Это 90-е годы.
Один, да? Доллар, да, 90-й год. Ну, доллар, ну, вот посмотрите, как он обесценился. Представляете, как он обесценился со времен войны в Афганистане. То есть то, что сейчас мы называем несколько десятков миллионов долларов, это гроши по сравнению с тем, что тогда были несколько десятков миллионов долларов. Это огромные деньги.
Ну что же, другая особенность вот этого завершающего тома от Ивана Грозного до Путина — это фотографии животных, которые исчезали в том или ином году. И, наверное, нет еще другого учебника истории, где исчезновение видов биологического разнообразия было бы встроено в историческую ткань. Зачем вы это сделали?
Чтобы показать воочию для детей, особенно последствия научно-технического прогресса, что это не абстрактный какой-то вред, а вот конкретно вот эти вот дивные зверюшки, которые существовали со времен сотворения мира, безвозвратно уходят из нашей жизни. И это, причем я это ставил эти фотографии до периода конца 20 века. После, ну, условно, ельцинского периода, но во время ельцинского периода уже бессмысленно было ставить фотографии. Потому что десятки и сотни видов животных вымирали и вымирают сейчас с огромной ужасающей скоростью. И мы буквально на глазах теряем весь природный мир, который дарован нам Богом, и не оставляем своим детям ничего, кроме пустыни, которая нас ожидает в результате научно-технического прогресса. И это безумие, вот этот учебник прежде всего посвящен тому, чтобы остановить безумие беспредела ученых, которые допускают правители современного мира. Потому что правители современного мира пострадают от ученых, и дети, и внуки точно так же, как все мы. Никто нигде не возьмет свежей воды, никто нигде не возьмет натуральной пищи, никто нигде не возьмет здоровье, ни за какие деньги. И поэтому мы с политиками плывем в одной лодке, и наши враги – ученые.
У вас действительно едва ли не на каждой странице упоминаются колдуны-ученые, и в частности вот о полете Гагарина сказано, что полетел Гагарин и собаки, белка и стрелка, по-моему, ну так суммарно.
Ну, я вам скажу, что совершенно вам это подтвердят и люди, которые, к сожалению, из научного мира, если вы с ними общаетесь, что Гагарин выполнял ту же функцию, что белка и стрелка. Просто уже полетел человек. Там никаких дополнительных функций у него не было. Он просто полетел как собачка. Посмотреть, что будет с его организмом там, и так далее. И вообще, как там, можно туда людей запускать или нет? Что там с головой у него будет и прочее. То есть белка, стрелка и Гагарин — это, в общем, персонажи одного ряда.
Но вот про полет Чкалова у вас сказано тоже очень сухо, но при этом без такого прямого осуждения.
Ну, это были дела военные. Полеты Чкалова – это отработка достижения целей для воздушных судов с целью доставки боезапаса, то есть бомб.
И это не спорт, как нам пытались показать.
Это не спорт, не эксперименты научные. Это уже как бы была военная служба у людей, у Чкалова. Кстати, штурманом Чкалова был Стерлигов, один из моих родственников.
Родственников, да?
Вот, поэтому я даже по родственным, как бы, мне тяжело совсем жестко писать про Чкалова.
Понятно. Но зато вы сполна написали про Джугашвили, которого называете в учебнике только Джугашвили. Но вернемся и к Джугашвили, и особенно к Ивану Грозному. После небольшого перерыва эта программа «Только у нас». Евгений Арсюхин, Герман Стерлигов. Обсуждаем новый учебник истории, особенно последний том. Это «Дама до Путина». Не переключайтесь.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда». Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Продолжаем программу «Только у нас». Евгений Арсюхин, Герман Стерлигов, автор, издатель учебника «История от Адама до Путина». И мы, конечно же, больше всего остановились на последнем томе, самым свежим, самым кратком, от Ивана Грозного до Владимира Путина. Честно говоря, Герман, я с вами не первый раз общаюсь, и когда я общался ранее, мне казалось, что для вас Иван Грозный – это такой последний правильный, что ли, правитель, правильный царь. Но, прочитав ваш учебник, я понял, что для вас он фактически, может быть, первый еретик. Время было очень странное, когда Иван Грозный правил. Это и расширение нашей страны на восток, захват Казани, захват Астрахани, начало нашего продвижения в Сибирь. И зачем-то посажение на трон на один год Семена Бекбулатовича, и зачем-то внедрение опричнины, и все это для классических историков большие-большие загадки. Как вы это время в целом рассматриваете? Вот Семен Бекбулатович, опричнина. Зачем?
Ну, у меня нет данных о том, что Иван Васильевич Грозный уже был в ересе, что он был еретиком. Он, безусловно, был в значительной степени отступником от библейских заповедей в смысле государственного управления. Он был необычайно мягок и либерален.
То есть, и это его вина?
Это его вина, безусловно. Все эти легенды про то, что он там казнил тысячами, это все вранье.
Но у него в Синодике...
Что он там сына убивал и так далее,
все вранье. В Синодике, по-моему, чуть более 1000 фамилий, да, у него?
Да, да, это за десятки лет правления.
Да.
По огромной стране. Самой крупной стране Европы.
Синодик, я поясню, это поминальный список, который составлялся. Вот, допустим, казнили кого-то и занесли в этот список. То есть очень можно посмотреть, сколько, собственно, людей реально погибло от, скажем так, политических репрессий.
Ну, то есть нисколько, можно сказать.
Ну, 1000 человек для средневековья, да.
Для 40 лет.
Да.
За 40 лет 1000 человек в огромной стране. Это ноль. И про Грозного, как про еретика, сказать я не могу. Но он, безусловно, был отступником. Вот по конкретным таким чудовищным отступлениям, это прежде всего то, что вы упомянули, это присоединение Казани.
Это было плохо.
И это, безусловно. Это в Библии запрещено напрямую присоединение инославных народов под руку православного царя. И это запрещено категорически. Под рукой православного царя могут быть только христиане, больше никто. Это во-первых. Во-вторых, он впервые либерально отнесся к извращенцам-содомитам, которые были обнаружены, кстати говоря, во время осады Казани. Был большой скандал по поводу того, что некоторые воеводы были замечены в мужеложестве и использовали для этого солдат русской армии. Воинов тогда, слова «солдат» еще не было. И это получило огласку. Митрополит Макарий написал увещевательное письмо обличительное к армии, к царю. И Грозный не казнил мужеложников. Это было впервые в истории православного государства.
Ну, наверное, он сослался на военное время.
Он ни на что вообще не сослался.
Просто не проявил
казнил.
Терпимость.
Да, просто они были прощены. И это было недопустимо. Потому что таковые, написанные в Священном Писании, заслуживают смерти. И он нарушил заповедь Божию. Публично. То есть он дал как бы зеленый свет для безнаказанного такого рода извращения. Тем самым. Ну и потом он присоединил действительно сибирские царства. Сразу несколько.
Которые тоже были инославные.
Которые тоже были. Там вообще были идолопоклонники. Казань была муслимская, а это были идолопоклонники. И это было чудовищные вообще вещи, невиданные, чтобы вообще в рамках православного государства появлялись мечети, и капища бесовские. Все это было под рукой православного царя. Это было отступление от веры чудовищ.
Давайте перейдем к Романовым, которые появились как бы не из ниоткуда в разгар смутного времени. И несмотря на то, что сейчас, когда горячие головы говорят о восстановлении монархии, взор прежде всего обращается к потомкам Романовых, у вас, я так понимаю, отношение к ним более чем сдержанное.
Слушайте, ну это не Романовы. То есть это Гауштейн-Гаторпский.
Это вот который да, с 18 века,
там,
с
Петра III. Который там
Гогенцоллерн. Давайте сначала про тех, которые были вот Романовы, которые были 17
век. Которые до Петра II.
Да, да.
Да. Это еретики. Ну, во-первых, они признали, естественным образом, были на той стороне общества, которое признало впадение России в ересь через рукоположение митрополита Иова лже-патриархом Иеремии греческим. Это люди, которые были ориентированы во всем самых первых поколений Романовых, ну, которые были у власти с Михаила Романова, особенно с Алексея Михайловича, на Запад, на латынство. И Филарет Романов, патриарх, который правил, по сути, при Михаиле Романове, он вернулся из польского плена, в котором провел долгие годы в качестве почетного пленника. И он насаждал здесь западные порядки всю жизнь. Начиная вот с того, что стали по-другому летоисчисления, потому что Петр I перевел указом, но до Петра I безо всякого указа считали уже по латынскому летоисчислению, по еретическому. Именно Алексей Михайлович, а не Петр I, стал стричь бороды и сам ходил со стриженной бородой. Именно Алексей Михайлович Романов, а не Петр I, хотя Петр I тоже Романов, но просто это раньше него все произошло. Он завел иностранные войска, он вел иностранную одежду в иностранных войсках. Осталось только незначительное количество подразделений, такие как стрелецкие русские подразделения. И Петр I, он, как обычно, вот Петр I, это там, как православные там, ну, которые думают, что они православные, говорят, Петр I, там, воплощение зла, это какой-то выродок, его подменили за рубежом.
Да-да-да.
Он только поддерживал и продолжал дела своего отца. Все, что сделал Петр I, он просто закрепил законами то, что начал делать его отец Алексей Михайлович. И недолго просуществовал род Романовых у власти. Он был полностью лишен мужского потомства. После Петра I одного сына Петр I убил, а второй сын, который был его любимец, он вскоре умер.
Вот и Грозный так... не убивал, вы считаете, а вот Петр убивал?
Да, Петр I убил своего сына, безусловно. Это безусловный факт, никто с этим не спорит. И этому массу свидетельств. И это официальный процесс был. Остались документы этого процесса, его казни и так далее. То есть про Грозного вообще ни слова, ни полслова нет в документах, что он там сына убивал когда. Ни при нем, ни при последователях его. Хотя было бы, конечно, здорово Годунову еще кому-то, особенно Романовым, первым рассказывать, как Грозный убивал своего сына. Но первым Романовым это еще не пришло в голову. Первые Романовы пришли к власти, убив внука Грозного, убив сына Грозного. Это да. Романовы убили и сына Грозного, и внука Грозного. Они убили Дмитрия Иоанновича Грозного, который они потом Карамзин назвал Лжедмитрием. До Карамзина тоже никто не подозревал, что это Лжедмитрий. Это был просто Дмитрий Иоаннович, который пытался вернуть себе власть.
Не Гришка Отрепьев.
Нет, нет, нет. Ну, это вообще... Вот вы знаете, тут даже не нужно быть ни историком, вообще никем. Просто представьте себе ситуацию в России того времени. Человек воевал во главе войска, когда брал Москву. Он участвовал в огромном количестве боев. Его знали и воеводы, и солдаты. Он выступал перед строем, награждал там всех, с ними ел, спал и так далее. Потом его якобы убили в Кремле. И через буквально 3 месяца он появился, его признало все войско за Дмитрия. Все воеводы, вся родня, вообще все-все-все. И он создал лагерь в Тушино. И там царствовал в этом лагере в Тушино, пока его не разгромили повторно. Ну какой это Лжедмитрий? Ну это обычный Дмитрий был, Иоаннович, один и тот же. И говорят, вот мать его сначала, когда его якобы убили в Угличе, мать сказала, да, мы его сына убили. Ну, о чем матери было говорить, если она любит своего сына, и сын спрятался? Конечно, она говорила, да, мы его сына убили, все нормально, ребята, все в порядке, сын убит, все, расходимся. Потом, когда он вернулся в главе войска, мать его, естественно, встретила, о чем свидетельствует летопись, и облобызала, и приняла как сына с радостью, уже перед входом в Москву. Тут нет никаких противоречий, просто уберите слово «лже» и оставьте Дмитрий Иоаннович, уберите всех лжедмитриев. Это один и тот же Дмитрий Иоаннович, которого, в конце концов, убил отряд Лисовского. Это уже Лжедмитрий III по официальной историографии.
Лисовский – это польский полевой командир, да. Пояснил.
И все, станет, вся история встанет этого периода на свое место.
Друзья, эта программа только у нас. Сейчас будет небольшой перерыв на выпуск новостей. Не переключайтесь.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Программа «Только у нас». Обсуждаем учебник истории Германа Стерлигова «От Адама до Путина». В студии Герман Стерлигов, Евгений Арсюхин. И мы остановились на оценке, на парадоксальной оценке Германом смутного времени. Герман считает, видимо, у него есть доказательства, что не было лжедмитрия, не было убийства Дмитрия в Угличе. Это был действительно сын Ивана Грозного, который действительно водил войска и был убит уже польским полевым командиром, как бы мы сейчас сказали, Лисовским, паном Лисовским.
Да, об этом свидетельствует и мать Дмитрия, об этом свидетельствуют все вельможи, которые его приняли, которые его знали с детства. Об этом свидетельствует его жена, какая она там хорошая или плохая, но жена, которую все время признавала по Карамзину там новых Дмитриев за лжедмитриев за Дмитрия. Об этом свидетельствует все войско, которое солдаты лично знали своих воевод. Они их видели в боях все время, он все время воевал. Об этом свидетельствуют все, что это был один и тот же Дмитрий. И ну, он действительно, да, и Минин и Пожарский же собирали свое ополчение. Вот это обычно забывают, хотя это не секретная как бы информация, это признают и официальные историографии. Они собирали свое ополчение против поляков под знамена Дмитрия Иоанновича, сына Грозного. И они немного не дошли до Москвы. Его убили буквально перед подходом Минина и Пожарского.
Вот меня в этой связи интересует, а что мы тогда отмечаем сейчас, 4 ноября? Какой такой день народного единства, если вот поверить вам и решить, что смутное время – это, в общем-то, конструкция, рожденная в уме Карамзина, вот в том виде, в каком мы ее знаем?
Ничего вы там празднуете 4 ноября, я не могу вам это объяснить, это невозможно.
Вот в вашем учебнике истории очень важен духовный пласт. Вы сказали, что ваша цель – говорить истину, и попасть в рай. У меня вот такой вопрос. Вот жертвы репрессий Сталина, которого вы называете Джугашвили, они попадают в рай как мученики, если в этой системе координат смотреть, или все-таки нет?
И в рай могут попасть только христиане. То есть те, кто исповедует единственную истинную веру. Потому что Бог один и вера одна. Все остальное заблуждение. И кто бы каким образом не умирал вне веры в истинного Бога, то есть не будучи его рабом, он не может попасть в рай.
То есть Советский Союз – это такая универсальная тюрьма, из которой нет выхода, даже если ты
даже
умираешь.
После смерти, да. То есть ты выходишь из концлагеря в ад. В этом большая победа дьявола на определенном периоде над людьми, не над Богом. Обычно говорят всякие сатанисты, типа Достоевского, что сердце – это место там борьбы дьявола и Бога у человека. Ну как может творец бороться с тварью? Дьявол – это тварь, а Бог – это творец. И это главный сатанинский тезис, что дьявол там борется с Богом. Люди должны бороться с дьяволом. И это их как бы экзамен. И должны побеждать дьявола, потому что им дана власть стереть ему голову. Потому что Господь распялся за нас и воскрес, и разрушил всякую силу вражью. И поэтому мы, если не боремся с дьяволом, мы не побеждаем его, то мы не заслуживаем рая.
Закончился ли Советский Союз сейчас? Ну, мы понимаем, что такой страны с таким названием не существует с конца 91-го года, и тем не менее, многие мечтают о том, чтобы мы вернулись в границы Советского Союза. Многие люди, которые сейчас функционируют, работают у власти, были видными советскими деятелями, и идеи коммунизма довольно популярны в народе.
Часто говорят, что нами сейчас правят те же семьи, которые правили при Советском Союзе.
Да.
Но не это ключевой момент, это правда. Но не это ключевой момент, потому что люди меняются. и люди не просто вправе, а обязаны меняться. И каждый человек может прийти ко Христу. Из самых страшных преступлений он может прийти к праведности. Вот посмотрите, Владимир Креститель, к примеру, или Константин Великий. Они же были страшными грешниками, особенно Владимир Креститель. И стал Владимиром Красное Солнышко. И поэтому тут вопрос не в этом. Если человек родился в сатанизме, это не значит, что он по-любому будет исповедовать сатанизм до смерти. Он в любой момент, как Киприан Великий, святой, может плюнуть на дьявола и стать рабом Бога. Поэтому нет, ключевой момент. Очевидно, что ничего, в принципе, не изменилось не только в России, но и в других странах мира. То, что проявляется это в том, что власть как держали, так и держат страшные колдуны и ученые. То есть та реальная власть, на которую работают политики и бизнес. Потому что именно ученые подкидывают шары, которые отрабатываются политиками и бизнесменами. Ну, допустим, там придумают они сотовую связь. И тут же все государство ставит вышки, создает законы под это дело. Все сидят на телефонах, обеспечивают законодательство, нормативные базы. Или автомобили изобретают ученые. Все, половина человечества работает только на автомобиле, добывает нефть. Государство все обеспечивает. Или ученые придумывают новое оружие. Государство создает индустриализацию, создает ГУЛАГи, там общественные работы, как в США, строят дороги, роют шахты и так далее. То есть заказывают музыку ученые. Вот они как заказывали пока музыку, так и заказывают. И суть сатанизма во власти пока прежняя. Наверху стоит ученый. Все остальные выполняют его распоряжение.
Хорошо. Откуда, если брать, скажем так, духовный пласт, откуда ученые взялись?
От дьявола. То есть это слуги дьявола, это алхимики. Раньше это называлось алхимик, колдун. А потом для того, чтобы изменить, ну и как идеологическая работа, уж не мне вам рассказывать, что это такое.
Пропаганда.
Да, пропаганда. То поменяли слова, как где-то убийство поменяли на аборт, ну и так далее. И также поменяли колдунов на ученые. И постепенно люди привыкли к тому, что это вот такое вот передовое дело. Но я не знаю сейчас, вот кем надо быть, чтобы уже сейчас люди, когда они травятся, как крысы, когда детки болеют, когда вообще ужас, что творится, реки пропадают на глазах, просто озера высыхают и так далее. Это все деятельность ученых. Это они все сделали. Это не то, что там какие-то природные вещи. Ну и как можно продолжать относиться к ученым так же, как еще 50 лет назад относились наши бабушки и дедушки? Я не вмещаю это в голове. Кем надо быть?
Герман, я не знаю, думаете ли вы, полагаете ли вы, что какие-то разумные формы жизни есть, могут быть теоретически на других планетах, но если посмотреть о том, что физически мы инопланетян не видим, наверное, все цивилизации, если они были, если вы в это верите, пришли к какому-то концу. Значит ли это, что человечество придет к какому-то концу?
Никаких цивилизаций никогда не было и нигде нету. И Господь сотворил жизнь на земле. В одном месте. И землю для этого сотворил. И свидетельствует это об этом Священное Писание. И уже сам факт воплощения Бога на земле ради нашего человечества и открытия двери рая для нас. Нету никаких других цивилизаций, и никто никуда не соскочит. Никто ни на какие планеты не улетит. А вот это все, что там видят инопланетяне, летающие тарелки.
Но это явно, это просто, болезнь.
Да это бесовщина. Вот как раньше бесы там появлялись в видениях в других видах, там рогатые, такие сики, то сейчас более модно вот в таком виде, они так людей прельщают. И все рассказы и о миллионах лет от сотворения мира, и о многих цивилизациях, которые существуют, это обычный антихристианский обман, который с точностью, наоборот, противоречит Священному Писанию, то есть абсолютной истине.
Но это говорит о том, что у человечества есть шанс выжить, но как высоко вы его оцениваете?
У человечества есть шанс отсрочить сроки пришествия сначала Антихриста на несколько лет, а потом Христа второго пришествия. То есть, да, получить еще время на покаяние. Это зависит от нашего поведения, другими словами. То есть, если будем хорошо себя вести, сроки будут отодвинуты. Это во власти Господа. Если будем плохо себя вести, они приближаются, всякие беды. Так и в жизни, и в семейной, и в государственной, и во всемирной. Там, как себя ведешь, так на тебя господин и посмотрит, так с тобой вот то и будет. И поэтому вам многое зависит от нас. Чем больше будет... Вот было бы в Содоме побольше христиан. Вот Лот был христианином, семья его были христианами. И все, больше никого не было. И поэтому Авраам, когда спрашивал у Бога, говорит, а вот если будет там 50 праведников, пощадишь ли город? Господь говорит, пощажу. А 30? Пощажу. А 20? Пощажу. А 10? И не ответил Господь, и отошел уже. Поэтому, если есть ради кого пощадить мир, Господь пощадит. Если таких людей мало, он их выведет, как Лот, и спасет отдельно и персонально. А Содом и Гоморру разрушит. И поэтому нам надо всячески стараться дальше держаться от всяких извращений сатанизма, который прогневляет Господа. Подальше держаться от Содома. Вот в данном случае подальше держаться от Европы и Америки. И прочих мест, где особенно силен сатанизм.
Ну и Китай тоже.
И Китай, конечно. Китай – это вообще это фундаментальный сатанизм. Там детей подают в ресторанах в качестве пищи. Причем легально и официально. Китай – это страшное место. Китайцы до такой степени обезумели, что они загубили всю свою страну. Вот насколько у нас плохо с экологией, у них в 1000 раз хуже. И нам нужно посмотреть на их страшный пример, где уже дышать нечем. И не то, что там пить, дышать нечем. И ни в коем случае не идти по пути Китая. И от Китая держаться подальше. Благо, у нас есть Сибирь. Господь нам даровал такое огромное количество земли, которое отделяет нас от Китая. Вот это должен быть такой, знаете, нейтральная полоса, чтобы китайцам до нас далеко было, и нам до китайцев. И стараться не сближаться с этим. Кстати, первая граница России с Китаем, она не такая старая. Ее не было вообще, вдумайтесь, у России не было границы с Китаем. Настолько далеко Господь поселил от нас китайцев, слава Богу. Вот нам также и надо и дальше держаться, подальше от Китая. И подальше от Европы и Америки. И жить так, как заповедовал Господь Бог. Потому что если у нас будут хорошие отношения со всесильным руководителем, начальником и творцом, у нас все будет хорошо. А если у нас будут плохие с ним отношения, у нас все будет плохо. И это очень простая схема и понятная. Нужно с тем, у кого много власти, а больше, чем у Бога власти ни у кого нет, вот с тем и поддерживать добрые отношения.
Дорогие друзья, это была программа «Только у нас». Герман Стерлигов, Евгений Арсюхин. И мы говорили об учебнике истории Германа Стерлигова «От Адама до Путина». Спасибо вам огромное за внимание. Всего доброго.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда». Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем.